Но длилось это хрупкое равновесие недолго. По тоннелю с той стороны прошло какое-то движение, перестановка сил, а затем вместе с холодным дуновением ветра прилетел чей-то тихий невыразительный голос. «Не стреляйте, я безоружен». Вася оглянулся на товарищей, поддерживающих Ульяну под руки. Пережил вспышку радости, ожила, слава богу, но снова переключил внимание на дверь. «Пусть войдет», — кивнул ему Тарас. В щель скользнул невысокого роста человек в темно-сером костюме, остановился у порога, оглядывая всех, кто находился в камере с мягкими стенами и полом. И от его взгляда Василия качнуло, будто он стоял на палубе парусника во время шторма. «Поздравляю, граф», — продолжал Рыков. «Мое почтение, Иван Терентьевич. Вы очень на меня похожи, смею вас уверить. Приветствую вас на моем секретном полигоне. Признаться, я не ждал вас так скоро. Как себя чувствует ваша приятельница? Надеюсь, она выдержала испытание?» Василий шевельнулся, преодолевая желание всадить кардиналу пулю в лоб. Наткнулся на его ответный сверкнувший взгляд и замер, не в силах сделать ни одного движения. Скрипнул зубами, вызывая яростную волну стихийного душевного протеста. Тягучий медленно поднял руку с пистолетом и тем самым заставил кардинала Союза Девяти, удивленного и уязвленного сопротивлением человека, которого он и в грош не ставил, отвлечься на повторную пси-атаку. Это было его ошибкой. Горшин и Парамонов не стали ждать продолжения переговоров, а мгновенно воспользовались случаем и нанесли мощный удар по психике Рыкова, загоняя сознание кардинала в положение, в которое он перед этим загнал сознание Ульяны. И Рыков, самоуверенно считавший себя более сильным, чем противник, впервые в жизни потерпел поражение, не сумев защититься от шумового пси-удара, деформирующего сознание, увлекающего его в бездну пустого состояния. «Уходим», – бросил Горшин, поддерживая Ульяну. «У нас всего несколько минут, он скоро восстановится». «Так давай пристрелим его», – брезгливо предложил Василий. «Не спортивно», – серьезно проговорил Иван Терентьевич, снова превращаясь в Рыкова. «Пусть живет, его жизнь принадлежит кругу. Он на нашем месте вряд ли поступил бы так гуманно. Кстати, он вас обманул», – то есть удивился Иван Терентьевич. «Он вооружен». Василий подошел к застывшему неподвижно Рыкову и достал из кармана необычной формы пистолет с алой насадкой. «Что это, по-вашему?» «Болевик», — негромко сказал Горшин. «Генератор боли пламя. А я ломаю голову, чем он достал Ульяну? Почему она не приходит в себя так долго?» «Что?» — у Васи перехватило дыхание. «Он в нее стрелял из болевика?» «Успокойтесь, Василий Никифорович», – мягко сказал Парамонов. «Все уже позади. Уля молодец, сумела сберечь рассудок, хотя и ценой глубокого нырка в подсознание. Он в нее...» Никто ничего не успел ни сказать, ни сделать. Вася щелкнул пальцем, движение его было почти незаметно, и Рыков опрокинулся навзничь с иглой басюрикена в правом глазу. Несколько секунд в помещении камеры стояла глухая тишина. Посвященный озабоченно, Стас с ужасом разглядывали странно неподвижное, ни разу не вздрогнувшее тело кардинала. Потом Парамонов покачал головой и вышел, не говоря ни слова. Горшин без особого осуждения окинул Василия взглядом, похлопал его по плечу и повел не совсем пришедшую в себя Ульяну к выходу. Вася бросил ненавидящий взгляд на бледное лицо человечка со стрелой в глазу и струйкой крови, сползающей по щеке, человечка могущественного, с легкостью манипулировавшего чужими жизнями, плюнул и от души пожелал ему попасть в ад. Они вышли в тоннель, снова овладев сознанием зомбированных Рыковым сотрудников и охранников базы. Среди них присутствовали и телохранители Германа Довлатовича из его личного кардинальского манипула, тренированные по высшему классу спецопераций, пятеро молодых людей в одинаковых костюмах, зеленоватые брюки, фиолетовые рубашки, кожаные безрукавки, специальные, удобные в бою и для бега туфли. Вооружены они были пистолетами-пулеметами отечественного производства «Кедр-2», «Бизон-3» и «ПП-98», пистолетами «Волк» и «Штейер» 9-мм калибра, а также целым набором холодного оружия от охотничьих ножей фирмы «Хантер» и ножей выживания «Бакмастер» до метательных пластин и кастетов. Одного взгляда на их неподвижные лица было достаточно, чтобы понять, насколько они сильны и опасны. Увидев своего шефа, они пристроились у него за спиной и по бокам, ведомые волей Парамонова, и Василию ничего не оставалось делать, как топать следом и вести за собой перепуганного и усталого Стаса. Горшин с Ульяной возглавили процессию. Им удалось без инцидентов выбраться наверх, освободиться от охраны, приказав ей заниматься своими делами и перевести дух в здании вокзала, возведенного, очевидно, с целью одурачивания проверяющих государственных служб. Однако ликовать было еще рано. Снаружи вокзала освободителей Ульяны ждала другая команда, интересы которой совпадали с интересами Рыкова, но противоречили интересам посвященных. Первыми ее обнаружили Иван Терентьевич и Тарас, еще до того, как их окликнули из-за стен здания. «Тупик», — сказал Горшин, вдруг закрывая глаза и прислушиваясь к чему-то. «Да, этого мы учесть не могли», — согласился Парамонов. Василий, чувства которого обострились, тоже ощутил дыхание опасности и оглянулся на спутников. «Нас встречают? Так это понимать?» «Кто?» «Очень серьезные люди», — пробормотал Иван Терентьевич со вздохом, все еще сохраняя внешность Рыкова. Телохранители Германа Довлатовича продолжали опекать своего босса и могли среагировать неадекватно, узрев на его месте незнакомого человека, а драться с ними желания не было ни у кого. «Кто?» — повторил вопрос Василий. «Господин Юрьев со свитой», — буркнул Тарас. «Советник президента и он же кардинал Союза Девяти. Ну, похоже, он не один, с ним кто-то еще, кого я не могу идентифицировать». «Бабу СНГ», — коротко сказал Парамонов. «Кажется, Соболев говорил мне о нем», — наморщил лоб Василий. «Координатор Союза Девяти? Собственной персоной». «Влипли», — присвистнул Вася. «Эй, там, в коробке», — раздался за стеной здания недобрый голос. «Выходи по одному с поднятыми руками. Оружие не брать, резких движений не делать. Открываем огонь без предупреждения». Мужчины переглянулись. «Делайте, что приказано», — обратился к телохранителям Рыков. «Это недоразумение, но ждите моей команды. Вполне возможен вариант выхода без оружия». «Понятно», — сказал старший группы, бросил на пол оружие и вышел из холла. За ним покинули здание рослые парни рыковского манипула, привыкшие беспрекословно подчиняться приказам босса. «А мы?» — Вася подошел к Ульяне, начинавшей оглядываться и с усилием соображать, что происходит. «А мы попробуем выяснить, что им надо», — сказал Иван Терентьевич. «Я выйду». «Подождите», — сказал Горшин. Достал рацию. «Ветер, я граф, как слышите?» «Наконец-то, командир», — отозвалась рация голосом старшего группы поддержки. «Здесь такое творится. Нас словно в мясорубке прокрутили. Непонятно, в чем дело. Еле оклемались. Подъехали какие-то крутые профи, окружили базу. Что делать?» «Броневик видите? БТР? Видим. Попытайтесь захватить, но без шума. И готовьтесь по сигналу открыть по всем этим профи огонь на поражение из всех стволов. Как понял, ветер». «Голова гудит, но соображает. Все сделаем как надо, граф. Каков будет сигнал?» «Включи рацию на аварийную волну и жди точку. Конец связи». Горшин сунул рацию в нагрудный карман, посмотрел на Парамонова. «Может быть, лучше я пойду на переговоры?» «Это лишнее», — кивнул на рацию Иван Терентьевич. «Потеряйте людей. Они знают, на что идут, и верят в правоту дела. У них нет выбора. Вернее, они сделали его давно». Створки двери раздвинулись, выпуская Парамонова наружу, и плавно закрылись. Для остальных потянулись минуты ожидания, равные по напряженности часам. Вася подошел было к Ульяне, но поймал затравленный взгляд Стаса и присел возле него. Посмотрел в его глаза. «Прорвемся, герой!» Стас неумело улыбнулся, сразу оживая и приободряясь. Ульяна перестала поглаживать затылок, подошла к нему, присела рядом с Василием, погладила его по плечу, взъерошила волосы мальчишки, и обоим показалось, что впереди их ждет удача.